Тема нашей сегодняшней лекции «Пустыня народов». Мы продолжаем изучать 20 главу книги пророка Йехескеля, который описывает обращение старейшин Израиля к пророку, которые были взволнованы тем, что 10 ава за 5 лет до разрушению Иерусалимского храма, они ощутили тьму, которая в тот день сгустилась в этом мире, и страшный мрак, и обратились к пророку с вопросом, насколько актуально вообще соблюдение заповедей в данных условиях. И пророк Йехескель дал им ответ, что Творец никогда свой завет с еврейским народом не расторгнет, всегда евреи будут избранным им народом, и дальше пророк увещевает человека, что необходимо ему для того, чтобы Творец отвечал на его молитву, ибо совершенно верно, сегодня многие люди произносят некоторые слова по сидурам, однако никаких результатов от этого не видят, не испытывают ни удовлетворения, у них возникает ощущение, что они впустую тратят свое время и разговаривают со стеной. И это абсолютно правильно так и есть, как в предыдущей лекции нам пророк говорил, что для того, чтобы обращаться к Богу, во-первых, нужно не по своим нуждам, очень примитивным и упрощенным, к Богу обращаться. И, во-вторых, пророк говорит, что мерзости нужно удалить от себя. И, соответственно, после этого уже, согласно твоему упованию раскрытия Бога, будет тебе дан ответ на твою молитву. 20 глава, 12 стих книги пророка Йехескеля. «И дал им заповеди мои, законы мои, я объявил им, чтобы исполнил их человек и был жив ими». 11 стих, на этом мы закончили предыдущую лекцию. И 12 стих говорит следующее. «И также субботы мои дал я им, чтобы они были знамением между мною и ими, чтобы знали, что я Господь, освящающий их». Субботы, тема шаббата, очень сокрытая. По какой-то причине мы должны воздержаться от соблюдение от нарушения шаббата. Тема очень непонятная. Как бы некоторые люди относятся к этому крайне положительно, что еврей так отягощен непростой еврейской жизнью в течение 6 дней недели, 7-й день немного отдохнуть очень хорошо. Другим это почему-то мешает. Они хотят отдыхать не заповедованным образом в шаббат, а каким-то альтернативным. Соответственно, шаббат их тяготит, им не нравится. Всевышний говорит, что шаббат является неотъемлемой частью жизни человека, чтобы знали, что я Господь, освящающий их. То есть освящение человека без соблюдения шаббата невозможно. Это требуется немножко понять. Давайте попытаемся продвинуться о шаббате, как шаббат является освящением народа Израиля. Радак. Вегам эт шабтотай, дал я субботы мои. Амар. Вегам киги матанатува натна элуким ламо. Это хороший подарок, который Господь дал своему народу Израилю. Гдейлискор лагем бо эт йом гаминуха, чтобы помнили они день отдыха. Шигинех лагем вегуциотам меавдут Лахерут, что Всевышний вывел их от рабства к свободе. Обратите внимание, Всевышний освободил нас, Радак. Совершенно уникальную идею раскрывает. В Кидуше сказано «Зехер лейцият Мицраим». Кидуш, который мы читаем вечером в шаббат, мы произносим «Зехер лейцият Мицраим» в память об исходе из Египта. И также мы говорим, соответственно, в Шмоне Эсре. И непонятно, почему, какая связь между соблюдением шаббата, что было от сотворения мира, и исход из Египта, как это связано. Оказывается, что это еще является неким знаком, неким знамением того, что Всевышний вывел нас из тяжелого, унизительного, оскорбительного, бессмысленного египетского рабства. Евреи с тех пор в рабстве больше никогда не были. В этом была забота Всевышнего, когда он вывел нас из Египта, мы нас изгоняли, мы не имели равноправия, но рабами никогда ни у кого не были. Соответственно, Всевышний вывел лехерут, к свободе, говорит Радак. Везеру гаот – это знак того, шегу бейн гаэлю бейн Исраэль, что это знак завета между Богом и между Израилем. Поэтому в шаббат, в частности, мы не одеваем тфилин. Тфилин является знаком завета, и шаббат – знаком завета. Соответственно, если мы не одеваем тфилин, то мы шаббат должны сделать особым возвышенным днем, а не осквернять его чрезвычайно, о чем сетует пророк Йехезкиль. Шегу кидешам вегивдила мингоумот. Всевышний осветил нас и отделил от других народов. Вегифриш мигулулей Мицраим. И отделил нас от египетских идолов. Венатан лагем торак душа. И дал святую Тору. Хуким умишпатим цадиким и праведные законы и повеления. Вамар Лефиши мицват шаббат гдула вишкула кенегет коли мицват. И подчеркивает это пророк Йехезкиль по той причине, что заповедь шаббата, она значима и важна соответственно всем остальным заповедям. То есть это не означает, что если человек соблюдает шаббат, то остальные половину от 613 ему соблюдать уже не столь обязательно, не так уж страшно. Одним шаббатом он половину заповеди уже соблюдает. Соблюдение шаббата, оно оказывает такое воздействие на все остальные заповеди, что оно имеет совершенно другой удельный вес. Говорит Малбим, «Вегам им шабтотай натати лагэм». И также субботы дал я им, Шерашабат и идут альгахидуш, что шаббат является свидетельством обновления этого мира. То есть соблюдение шаббата не как-то автоматически, бесчувственно, без размышления, без духовного трепета, автоматическое соблюдение шаббата, но, естественно, ну, является лишь только тем, что человек не нарушает шаббат в этот день. Но концептуально шаббат должен быть ощущением человека, свидетельством человека, что это хидуш, что это обновление нашего мира, то есть что Творец этот мир создал из ничего, а не так, что мир был всегда, существовал всегда, лишь какие-то определенные изменения происходили в рамках его развития. Валя Рашгаха Пратит и также частное божественное проведение Гадвука бы Исраэль, касающееся народа Израиля, Ласот ларем муфтим бешедуда тева, когда Всевышний явит им чудеса, выходящие за рамки законов природы, нарушающие законы природы, ради того, чтобы воля Творца раскрылась в этом мире. В терминах Каббалы это называется шедуд гатевы, дословно ограбление законов природы. Законы природы, соответственно, в этом мире существуют по воле Творца, но существует более высокая воля Творца, такая, что иногда ради раскрытия божественности в этом мире необходимо законом Торы уйти в сторону, уступить, пропасть, и позволить Творцу раскрыться из завес пелены законов природы. Это называется шедуда тева, ограбление дословно законов природы. Поэтому шаббат, он как раз об этом и свидетельствует, что после того, как Творец, ускорив процесс сотворения мира, привел к тому, что за 6 дней образовалось все это мироздание, и были установлены после этого уже константы, уже определенные законы природы. После всего этого Всевышний заповедовал нам воздержаться от любого творения, ибо всегда после какого-то процесса творения необходимо немного воздержаться, остановиться, прежде чем идти дальше. Соответственно, шаббат является свидетельством шедуд гатева, ограбления дословно законов природы. Льет ларем леот, чтобы шаббат был знаком между Богом и между нами. Аляшгаха вегашрата и лакут о проведении и раскрытии божественности Алыгэ Мициди, на вас, с моей стороны, говорит Всевышний. Так еще раз, Малбим раскрывает нам суть этих слов пророка Йехезкеля о важности соблюдения шаббата. Соответственно, в шаббат нам необходимо в какой-то мере все это осуществить. Мы не изучаем с вами абстрактно историческую перспективу и биографию пророка Йехезкеля. Мы пытаемся для себя выучить, научиться чему-то тому, что мы должны сделать для того, чтобы наш шаббат был таким, как его хотел увидеть Творец, раскрыв нам это в данном случае через книгу пророка Йехезкеля. То есть наш шаббат, шаббат каждого из нас, должен быть не просто воздержанием от работы и, соответственно, едой, питьем, посещением синагоги и сном, а должен быть знаком завета между Богом и человеком, чтобы в какой-то мере это оправдало то, что в этот день мы не накладываем тфилин, знак завета. «Веледатки они хашем микадшам», и вы должны знать, понимать смысл сказанного, что «я, Господь Бог, освящаю вас». «Шехем мицедам црехим илгит кадеш миньяним габасарим», что необходимо осветиться от телесных аспектов элю раханьют, к духовности. «Веак душа шейдабек бам гейнян гейлуки». И человек должен испытать некую святость. Святость должна коснуться, затронуть душу человека, чтобы духовность, божественность могла прилепиться дословно к нему. То есть шаббат мы действительно должны стать совершенно другими людьми, людьми не будничными, а людьми субботними, святыми, возвышенными и особыми. Только тогда соблюдение нами шаббата дойдет до уровня, поднимется на ступень знака завета между Богом и человеком. Шаббат человек должен выглядеть возвышенно. «И восстал против меня дом Израиля в пустыне, заповедям моим не следовали, и отвергли законы мои до ныне, чтобы исполнил их человек и был жив ими. И субботы мы оскверняли чрезвычайно, и я думал излить гнев мой на них в пустыне, чтобы истребить их». Обратите внимание, субботы нарушали чрезвычайно, и я думал, говорит Всевышний, истребить их в пустыне. Всевышний собирался уже после исхода из Египта, так написано в книге пророка Йехезкеля, Всевышний собирался истребить наш народ в пустыне. Как это все понять, о чем идет речь? Нарушение шаббата в пустыне. Раши. «Вет шабтутай халилу», Раши говорит, «яцу минга ам лиль котман». Вышли люди из народа, два человека, для того, чтобы собирать ман. Более точно, они не собирать ман пошли, а посмотреть, выпадет ман или нет. Моше Рабейну сказал, что ман не будет выпадать в шаббат, соответственно, ман был в определенной мере испытанием для человека. Это было полным чудом, которое должно было научить человека упованию на Бога в полной мере, с одной стороны. С другой стороны, это было полным было неким испытанием, потому что ман не оставался на завтра. И он для каждого человека выпадал согласно его духовному уровню. Чем человек был более духовный, чем у него было более упование на небеса, тем меньше ему надо было собирать мана. А сколько не собирали, кто больше, кто меньше, у всех была одна емкость в результате размером с омер, была собрана всеми. Поэтому праведники трудились меньше, а ман у них было столько же, сколько у тех, кто был менее праведен, и трудились много по сбору мана. Соответственно, Моше Рабейну сказал, что в Йом Шиши, чтобы люди собрали двойной объем мана в расчете на субботу, что в субботу ман выпадать не будет. И два человека вышли посмотреть, исполнилось ли слово Моше, действительно ли в шаббат не выпал ман. В результате приводится страшное обвинение всего Израиля за поступок всего лишь двух людей, которые даже не нарушили шаббат, а лишь пошли проверить, выпал ли ман в шаббат. Посмотрите, насколько много требуется от человека, сколь строг небесный суд, и в какой мере нас обвиняют, нас весь народ, обвиняют за недостаток даже одного-двух человек, как в данном случае. Написано, что оскверняли шаббат чрезвычайно. Если в еврейском народе нашлись хоть два человека, которые не поверили Моше Рабейну, то это называется чрезвычайное осквернение шаббат. Итак, шаббат. Давайте пытаемся немножко понять, что это за особая заповедь и почему нарушение двумя людьми пророк воспринимает и определяет как чрезвычайное осквернение шаббата. Вроде тема шаббата вполне понятна. Это свидетельство, как то сказано в Талмуде, сказано в книге Зоар, что каждый человек, который произносит слова «Вейхула шамаем вахарец вахоль цвам», и было завершено сотворение небеса и земли, и всего воинства небес, он тем самым становится участником Творца в сотворении этого мира. Мне на самом деле было непонятно, как это можно воспринять подобного рода слова, если в шаббат я произнесу такие слова, «Вейхула шамаем вахарец», что каждый человек говорит в молитве, и во время чтения вечернего кидуша я стану участником Творца в сотворении этого мира. Мне так как-то казалось всегда, что для участия в каком-то процессе деяния требуется что-то сделать, требуется каких-то глобальных достижений, продемонстрировать, иметь, проявить, раскрыть, осуществить. Что-то нужно сделать такое глобальное, чтобы можно было рассказать. А так произнести несколько слов, и ты уже участник процесса творения. Как такое можно понять? По всей видимости, речь идет о том, что для сохранения этого мира требуется все-таки участие человека, и тот, кто реально с намерением произнесет слова о том, что этот мир «Ло улама кадмон» – не древний мир, а в нем есть Творец, он тем самым приводит этот мир к праву продолжить свое существование. Какими словами это нужно сказать? В шаббат мы должны проявить свое воззрение на мир вот этими словами «Вейхула шамаем ваарец». Конечно, понятно, что если эти слова мы произнесем впустую, совершенно о них не задумываясь и совершенно не имея ничего в виду, то, видимо, воздействие на высшие миры мы произведем весьма ограниченно. Так или иначе, соблюдение шаббата – это свидетельство. Свидетельство о существовании Бога в этом мире, что и дает миру право на существование, что оберегает существование мира. Во время утренней молитвы мы произносим слова «Ишбар лойдау кси лойвинэдзот». Человек, бар, неграмотный, упрощенный, примитивный, не поймет, и глупец не постигнет этого. Непонятно, почему сказано, что примитивный не поймет, и глупец не постигнет. Объяснение следующее, что обычно, чем человек более примитивен и глуп, тем он больше постигает, тем он в своем собственном воззрении, он обладает пониманием, знанием, сути и всего остального. Мудрец, он как раз сомневается, и он как раз далек от того, чтобы сделать окончательный вывод там, где он не видит полностью картину мира. Глупец, он делает свои суждения очень быстро и очень просто. Так вот, в молитве Шахри сказано, что о сути шаббата даже глупец не сможет понять, какова значимость соблюдения шаббата. В молитве Кидуш в шаббат мы произносим «Ашер кидушану бамитсвотав цивану», Всевышний, который осветил нас своими заповедями и повелел нам, соответственно, осуществить то или иное действие, заповедованное действие. Мы живем сегодня в греческом мире, и нам очень сложно предположить, что какие-то действия человека на земле такого религиозно-абстрактного характера, они как-то влияют на мироздание. И, наверное, мы в какой-то мере те, во всяком случае, из нас, кто соблюдает шаббат, мы это делаем. Мы не согласимся нарушить шаббат ни за какие деньги. Курящий человек за миллион долларов откажется искурить сигарету в шаббат, если ему за это предложат миллион долларов, потому что так правильно с его точки зрения. Того хочет Всевышний, он хочет доставить удовольствие и радость Всевышнему своими деяниями и исполнением его воли. Тем не менее, вот так, чтобы ощутить, что мы своим соблюдением шаббата, своими действиями оказываем влияние на высшие миры, мы не очень это ощущаем. Причина в чем? Что мы живем во времена Греции. Греки настолько, как праздник Ханука мы произносим, привели ко тьме глаза еврейского народа. Они сгустили тьму в этом мире именно тем самым, что они, в общем, захлестнули весь мир пониманием того, восприятием того, что в заповедях нет смысла, и поэтому заповеди не могут воздействовать на человека, привести его к святости. Соответственно, наша задача каждый раз, когда мы произносим «Ашер Кидышану», когда в шаббат мы читаем «Кидуш», наша задача попытаться понять и пытаться действительно испытать некую святость от исполнения наших заповедей. Талмуда в трактате Хулин говорит следующее. «Принимают жертвы от грешников, кроме идолопоклонников и нарушающих шаббат. Соответственно, поклоняющиеся идолам, те лица, которые находятся за рамками веры в единого Бога, и нарушающие шаббат, от них не принимаются жертвы». То есть жертва, если человек случайно нарушил шаббат, для этого существует жертва хатат, жертва ашам, но сознательно нарушающие шаббат, от него не принимаются никакие жертвы. Жертва ула, например, всесожжение, если он захочет ее принести, потому что такой человек, он как идолопоклонник, разрушающий это мироздание. То есть получается, что нарушение шаббата, оно сравнимо с идолопоклонством, а идолопоклонство – это неверность всему божественному завету. Соответственно, нарушение шаббата на иврите называется хилуль шаббат. Хилуль, лехалель – это сделать трупом. Халаль – это труп. Хилуль шаббат – это не нарушение шаббата. На другие языки это переводится как нарушение шаббата. На иврите хилуль – это делание шаббата трупом, уничтожение, полное уничтожение измерения седьмого дня. Шесть дней, соответственно, шести направлениям света, трехмерного эвклидового пространства, три стороны, вверх-вниз, широта, долгота, высота, и, соответственно, нарушение. Шаббат – седьмое центральное измерение, минора, соответственно, этому центральный столб миноры, из которого выходят шесть каним, шесть свечей светильника, они являются, центральный столб – это шаббат, который является основой мироздания. У кого нет шаббата, у того все эти шесть направлений обваливаются, они перестают работать. Во всяком случае, святость туда не распространяется. Об этом говорит пророк Хескель, о том, что шаббат нарушили чрезвычайно. Что чрезвычайно? Так или иначе, подавляющее большинство евреев и во времена пустыни, и даже во времена храма, непосредственно перед разрушением и после разрушения храма, несомненно, шаббат соблюдали. О чем идет речь? О том, что даже если какие-то единицы ведут себя неадекватно, то это воспринимается Богом как чрезвычайный грех всего поколения. Пророк Ирмияху в это время, когда пророк Иезекииль говорил о шаббате в Иерусалиме, извиняюсь, пророк Иезекииль говорил о шаббате в Вавилонском изгнании, как и все свое пророчество, пророк Ирмияху одновременно с этим в Иерусалиме тоже говорил о шаббате, и эти его слова были обращены к жителям Иерусалима. 17 глава книги пророка Ирмияху. «Веймло тишмиу элай, и если вы не услышите меня, не внемлете моим словам, лекадешет йома шаббат, для того, чтобы осветить субботний день». Обратите внимание, что сделать? Не воздержаться от нарушения, а осветить субботний день, чтобы субботний день действительно отличался от дней будничных. Велибилти сет маса и не носить грузы у Бобы Шарей Иерусалим. Тут уже говорится, что во вратах Иерусалима происходила какая-то сумятица, кто-то что-то носил, что-то там происходило. Байом Рашабад в день субботний. Вехицати эш бешарея. И тогда я зажгу огонь во вратах Иерусалимского храма. Вахла эрмунот Иерусалим. Этот огонь пожрет дворцы Иерусалима. Велосих бе. И он не будет погашен. То есть пророк Ирмияху требует, несомненно, не совершать каких-то нарушений. И в первую очередь, об этом говорит пророк, сделать день субботний святым, возвышенным и вознесенным, чтобы действительно в этот день сам человек преображался, становился другим творением. Пророк Йехезкель и пророк Ирмияху. Когда пророк Йехезкель об этом сказал в изгнании, то его услышали, и более того, даже послали слова пророка Йехезкеля в Иерусалим своим родственникам, знакомым тем, кто еще оставался в Иерусалиме до изгнания. В то же самое время пророк Ирмияху говорит в Иерусалиме, и как прореагировал народ в Иерусалиме на слова пророка Ирмияху, прореагировал очень интересно. Как прямо в 17 главе сказано, говорят они, когда же, наконец, сбудутся твои пророчества? Народ говорит, очень хорошо, ты так все замечательно напророчествовал о том, что нам за наши грехи положено наказание. Смотри, раз, давай уже, когда же оно наконец сбудется, когда же выяснится, что твои слова наконец являлись правдой, уже надоело, ты нас все время увещеваешь, что так дальше жить нельзя. Давай, когда же наконец эти слова сбудутся? Ну и они сбылись через 5 лет после событий пророчества пророка Йехезкеля относительно святости Иерусалима. Насколько в Иерусалиме люди были невосприимчивы к словам пророка, к словам мудрости, и насколько, вкусив горечь вавилонского изгнания, евреи уже восприняли Бога более ясно. Продолжает пророк Йехезкель, говоря о корне духовного сбоя. «Но я поступил так ради имени моего, чтобы не осквернилось оно в глазах народов, на глазах которых я вывел их». Итак, осквернение божественного имени – это корень духовного сбоя. Если еврей ведет себя так, что его состояние является осквернением божественного имени, то ситуация очень плоха. «И также я поклялся им в пустыне, что не приведу их в землю, которую дал я, текущую молоком и медом, краса она всех земель, за то, что законы мои отвергли и заповеди моим не следовали, и субботы мои оскверняли, ибо за идолами устремилось сердце их, но пожалело их око мое, и я не погубил их, и не совершил полного истребления их в пустыне». Итак, пророк раскрывает нам, что уже в пустыне какие-то определенные проблемы были у нашего народа. Корень духовного сбоя. Малгам. Ра. Шерасиба маши маасуба мишпатав логая мипней гатава бриецерера. Пророк увидел и показал это другим, что причина, почему они презрели законы Бога, не была из-за страстей и дурного побуждения. Не страсть и дурное побуждение, которое бушует в естестве человека, являлось причиной. Обратите внимание. Рак мипней гаминут шелебам гулех ахарей эмунот зарот. Но по причине вероотступничества, когда сердца их следовали за верами чуждыми, Вахагилгулим и всевозможными гелулим, извиняюсь, всевозможными идолами, вейн маминим берашем, вахедшеру мецад ракфира гадоль ютермиот. А грех, который происходит вследствие вероотступничества, он очень большой. То есть обратите внимание, что мы видим. Что не страсти и дурное побуждение, бушующее в человеке, являются главной основой его греха. Это то, что его ведет к греху. Но на них что-то может влиять. А именно что? Видение истинной картины мира спасает человека от соблазнов дурного начала. Там, где у человека есть, в его сердце духовные силы устоять против соблазна, он не последует за этим. В этом концепция учения мусар. Мусар — это мудрость трепета перед небесами. Когда небеса раскрываются перед тобой в явном виде, тогда ты не совершишь греха, тогда ты устоишь против любого испытания, против в любом испытании, против любой трудности. Как то сказано в завершении Синайского откровения: «Лемантией рату альпныхэм лебилти тихатау», чтобы был трепет перед Богом на ваших сердцах, и вы не совершили греха. Человек не совершает греха, иначе как если у него нету трепета перед небесами. Соответственно, если у человека есть ясное мировоззрение, в котором он зрит, в котором он видит Бога, то тогда дурное побуждение дремлет в нем, не имеет сил, не имеет возможность на него повлиять. Что происходит с нечестивцем? Нечестивец, у него все бушует, у него сердце хочет зла, у него нет покоя, у него есть определенные трудности. Об этом говорит пророк Йешаяху, как мы с вами говорили, что для понимания слов пророка Йехескеля необходимо сравнивать их во многих аспектах с тем, что сказал пророк Йешаяху, ибо наши мудрецы сравнивают пророка Йешаяху с жителем дворца, он был в Иерусалимском храме, а пророка Йехескеля с жителем деревни, где прокатилась божественная колесница. Еще раз, во дворце находится божественный престол, его видел в своем пророческом видении пророк Йешаяху. Пророк Йехескель видел, как проносится божественная колесница, а это видят жители деревни. Соответственно, пророк Йехескель видел божественное видение в состоянии его динамики, а пророк Йешаяху был во дворце. И он описывает образ человека, который, соответственно, является грешником. Как грешник воспринимает себя на этой земле? Пророк Йешаяху, 57 глава. «Вэгарашаим кэям неграшки гашкет лояхоль вэйфлэтэгу мима врэфеш вэтит». А нечестивцы, как море бушующее, что не может утихнуть, и воды его извергают тину и грязь. Злодеи, как море бушующее. Море, оно очень большое, но легкий ветер сразу же приводит его в состояние отсутствия покоя. Легкий ветер приводит его постепенно в бурю. Нечестивец, на него все оказывает влияние, у него нет внутренних сил, у него нет возможности удержаться от греха, устоять от греха. Бушующее море, что не может утихнуть. Любое воздействие его, на него влияет. Каким образом? У каждого человека есть внутри определенные пристрастности, на которые и нажимает, как на выключателе, дурное побуждение. В результате человек теряет видение ясной картины мира, он как флюгер поворачивается по любому движению ветра, он не может утихнуть, потому что продолжает его эта внутренняя пристрастность тяготить, волновать, и воды его извергают тину и грязь. Еще раз, злодеи, как море бушующее, что не может утихнуть, и воды его извергают тину и грязь. Что такое тина? Тина – это смешение первоначал материи, смешение воды и афара, праха. Соответственно, смешение двух нижних форм материи – это в основном то, что оказывает влияние на нечестивца. Ну, а грязь, дословно рефеш – испражнение. Это не столько грязь, рефеш вытит. Рефеш – испражнение. Что такое испражнение? Это то, что оторвано от жизненности. Поэтому испражнение, как правило, как правило, всегда имеет очень неприятный запах. То, что живет, обладает запахом, то, что отрывается от жизни, теряет связь с живым и гниет, смердит, обладает неприятным запахом. Пророк Йешаяху описывает экзистенциальное состояние человека, который является грешником. «Ветишках Ашем Осеха, и ты забудешь Господа, создавшего тебя, но ты шамаем веесодорец, который небеса установил и землю, ветифахет тамид коля йома, ты будешь бояться всегда каждый день, мипне хаматам ацик, от гнева притесняющего, кашер кунен лашхит, который намеревался уничтожить, ваая хаматам ацик, а где этот гнев притесняющий?» Соответственно, нечестивец, как море бушующее, его бросает из стороны в сторону. Любой легкий ветер приводит его в движение. Об этом говорит Талмуд трактате Сота. Ну, это и так понятно. Но Талмуд трактате Сота больше говорит о море, но касается, естественно, человека. Соответственно, злодей не может утихнуть, не может успокоиться. Всегда все его не удовлетворяет. Ему всегда все плохо, все не решается. И дальше что возникает? Страхи. Страхи, еще раз, и забудешь Господа, создавшего тебя, который поместил небеса и основал землю, и будешь бояться всегда гнева притесняющего, который намеревается уничтожить. А где этот гнев притесняющий? То есть пристрастности создают иллюзию страха, опасности для человека. Внутренние пристрастности и отсутствие Бога приводят к страху для нас. Отсутствие святости, о котором говорит пророк Хескель, что является причиной гибели еврейского народа в пустыне народов, именно так называется наша сегодняшняя лекция, в пустыне народов, что происходит, когда люди оставляют Тору и живут, как другие народы в пустыне, об этом говорит царь Давид в 7-м Тейлим. Еней Ехбаль Авен в гора Амаль в Юлед Шаке. И вот задумает пустое, и произойдет зачатие бессмысленным, и родит ложь. И так происходит жизнь тех людей, которые освобождаются от царства Торы, можно сказать, от ноши, от бремени Торы, как угодно. Люди, которые себя ощущают свободными, их жизнь идет, соответственно, в ту сторону. Когда в пустыне народов они испытывают опустошение, зачатие пустым у них происходит и рождение лжи. Соответственно, к счастью, таким образом, в долгосрочной перспективе человек не придет. И любой грех на короткое время будет его удовлетворять, а дальше уже наступает опустошение. После каждого греха опустошение. Грех уже не удовлетворяет, требуется грех более качественный, и так все это не работает. 17 стих 20 главы говорит нам следующее. «Но пожалело их око мое, и я не погубил их, и не совершил полного истребления их в пустыне». Не совершил истребления в пустыне. О чем вообще идет речь, о каком истреблении в пустыне? Продолжает пророк Хескель. «И я сказал сыновьям их в пустыне, обычаям отцов своих не следуйте, и законы их не соблюдайте, идолами их не оскверняйте себя». Всевышний обращается к молодому поколению. Старое поколение, оно опасалось ступить в землю Израиля, поскольку народы там были очень сильные, и было туда вступить опасно. Соответственно, какой-то духовный сбой помешал им полностью положиться на Всевышнего, причем на того Бога, который только что доказал то, что вывел их из земли египетской, когда мощная египетская империя была разбита. «Почему же побоялись евреи ступить в землю Израиля? Я Господь Бог ваш, говорит Всевышний, моим заповедям следуйте, и мои законы соблюдайте, и исполняйте их. И субботы мои освящайте, и станут они знамения между мной и вами, чтобы знали, что я Господь Бог ваш. Но восстали против меня сыновья, заповеди моим не следовали, законы мои не соблюдали, не исполняли их, чем жив человек. Субботы мои оскверняли, и думал я излить гнев мой на них, истощить ярость мою над ними в пустыне. Но отклонил я руку мою и поступил так ради имени моего, чтобы не осквернялось оно в глазах народов, на глазах которых я вывел их. Также я поднял руку мою с клятвой им в пустыне рассеять их по народам и развеять их по странам за то, что законов моих они не исполняли. Итак, Всевышний думал совершить истребление своего народа в пустыне, если этот народ окажется недостоин того, чтобы своим образом рассказать о божественной славе, чтобы своим образом осуществить освящение божественного имени, ибо именно это является условием существования мироздания, когда человек, созданный по образу Бога, осветит божественное имя своей славой. Радак поднимает вопрос о том, где в Торе отмечено, что Всевышний хотел рассеять Израиль среди народов пустыни. Где действительно такое написано, что в Торе, где написано, что Всевышний захотел рассеять Израиль и расторгнуть с нами свой завет из-за того, что мы были недостойны. Оказывается, написано в книге Бамидбар, глава 21. Написано так. «Ваишма кнани мелех Арад, Йошев ганегев, киба Исраэль дерага Атарим, ваилахем ба Исраэль ваишп мимену шеви». И услышал кананец, царь Арада, живущий в Негеве, что Израиль приблизился к их стране и пошел воевать с Израилем и взял из них пленного. Какого пленного? Комментаторы рассказывают, что действительно кананцы напали на евреев, которые лишь приблизились к земле Израиля, потому что в течение 40 лет в землю Израиля нам идти было невозможно, ибо Всевышний сказал, что не пойдет перед нами захватывать, завоевывать землю Израиля до тех пор, пока мы не исправим себя, пока мы не пройдем эти 40 лет обучения в Ешиве, весь народ, чтобы мы были достойны земли Израиля, в котором мы бы осветили божественное имя. И поэтому евреи не шли захватывать землю Израиля, а из города Арад спустились гиганты, великаны, и захватили одну пленную рабыню у евреев. И еврейский народ из этого факта пленения одного человека сделал надлежащие выводы, и Моше порвал одежду свою, пал лицом своим и говорит: «Неужели, Всевышний, ты действительно причинишь уничтожение всему еврейскому народу в пустыне народов?» Обратите внимание, как нужно читать картину мира. Чтобы сегодня, к какому выводу сегодня пришли бы израильские генералы, если произошло некое вооруженное столкновение, в ходе которого, в общем, израильская армия спаслась и понесла в качестве потери одного пленного, тем более не еврея, а рабыню. В такой ситуации израильские генералы были бы полностью удовлетворены результатом сражения. Моше Рабейну еврейский народ видит совершенно иначе. Каким образом Всевышний разговаривает с человеком? Сказано в Талмуде, что является... Для начала, в двух разных местах в Талмуде сказано следующее. В одном месте Талмуда сказано, что Шхина, божественное присутствие, страдает вместе с народом Израиля. Народ Израиля... где у него происходит какое-то несчастье, Шхина страдает. Возникает вопрос, до какой меры? Об этом говорит Талмуд в трактате Сота. Если человек хотел налить стакан воды, горячей, у него оказалось холодной, это уже является страданием для него, в связи с чем Шхина, божественное присутствие, страдает вместе с ним. Если человек хотел одеть одежду, она оказалась вывернута наизнанку, то это страдание, в связи с которым страдает божественное присутствие. Человек хотел достать 3 монеты из кармана, достал вот только 2, У него есть третья монета, но ему для этого придется еще раз руку класть в карман. Это уже является страданием. В такой ситуации даже самые легкие трудности, испытания, несчастья, которые происходят в наших жизнях, они должны быть для нас уроком. Мы должны понимать, что если Шхина, Божественное присутствие, страдает от наших страданий, значит, что-то мы делаем не так, нужно остановиться. Тогда попала в плен одна маленькая рабыня. Маленькая, что-то я придумал, не знаю, почему маленькая. Маленькая была в книге царей. Здесь не сказано про возраст рабыни, ее размеры, ничего не сказано. Соответственно, одна рабыня, обратите внимание, насколько нужно быть точным в передаче информации. Было запрещено, чтобы это ни было добавить или убавить от изучения Торы, если окажется, что ты что-то сказал не то, сразу же нужно остановиться, потому что даже если ты не видишь, насколько это существенно, насколько есть в этом разница, то очень даже может оказаться, что при изучении другого места в аспекте разных комментаторов окажется, что эта деталь, где ты допустил неточность, она приведет тебя и других людей к возможной ошибке. Поэтому, если допустил где-то ошибку, остановись и пойми, что ты был неправ. Итак, одна рабыня. Моше Рабейну сразу же видит, что здесь происходит какая-то катастрофа, что-то не так. Так дальше продолжаться не может. Если рабыня, с которой служила, соответственно, кому-то в еврейском народе и видел эту святость. Теперь оказывается у канаанцев, которые поступают с ней по-канаански, это означает, что земля Израиля закрыта для еврейского народа. И если на нас напали один раз и нас победили, и результатом этой победы является то, что рабыня оказалась, соответственно, пленной, то Всевышний рассеивает нас по всей пустыне. Посмотрите, если мы так будем смотреть на события, происходящие в нашей жизни, то тогда мы будем воспринимать уроки, которые Всевышний дает нам. Всевышний борется за каждого из нас, за душу каждого из нас. Он каждому из нас старается дать что-то, показать, где мы поступаем неверно, где мы живем неправильно. Всевышний обращается к нам, он пытается помочь нам, пытается нас спасти, но если мы ничего не воспринимаем, если легкие несчастья с нами происходят, и мы не исправляем себя, то Всевышний вынужден давать нам несчастья более тяжелые, и все равно мы не воспринимаем. Каждый раз, когда ты пытаешься что-то сделать, хотя бы посмотри, что тебе мешает. Есть ли благословение твоему пути? Если окажется, что есть благословение твоему пути, значит, ты поступаешь хорошо. Если у тебя даже нет наказания, но ты видишь, что ты застопорен, у тебя нет никакого продвижения. И нет ощущения на душе радости в служении Богу, нет ощущения на душе, что все это работает, то ты должен сделать какой-то надлежащий вывод, что что-то здесь не так, что-то работает у тебя неправильно, и остановиться. Обратите внимание то, что нам говорит пророк Хескель, что Всевышний захотел истребить свой народ. Как истребить свой народ? Только из-за того, что одна рабыня попала в плен, тогда Моше Рабейну и все поколение поняло, что это есть истребление народа в пустыне. Такому народу не надо было давать несчастий много, было достаточно научить их на легком примере легкого несчастья. Итак, народ Израиля понял из одного факта пленения одного человека, рабыни, сделал надлежащие выводы и понял, что необходимо как-то измениться, как-то исправиться. Лучше учиться делать выводы из тонких намеков, посылаемых с небес, чем из более ясных. Раши говорит, что эти события произошли в самом конце 40 лет, после смерти поколения Исхода, когда все поколение взрослых людей вышло из Египта, осталось только молодежь, тогда произошли эти события. То есть поколение Исхода из Египта, поколение знания, оно было способно передать, сохранить этот завет, эту духовность, это видение картины мира. Как только умирает поколение знания, остаются уже молодые, которые детьми вышли из Египта, тут Всевышний показывает вот этот вот элемент рассеяния по пустыне, и они все понимают, все воспринимают и исправляют себя. Раши. Рассеять среди народов согласно предупреждению, данному в Торе. Так говорит Раши. Что за предупреждение, данное в Торе? Сказано в книге Дворим. Китолид баним увне баним веношантем баарец вигишхатем васитем песаль тмуна коль васитем гарабы нерашем элокейхем лыгахисой гейдоте бахем гайом это шамаем ветарец киавойт товедун магер מאלגארץ אשר אתם עוברים אס הירדן שם אל רשתה לא תאריכון ימים עליה כי ישמד תשמדו והפיץ עדינוי אתכם בעמים ונשארתם מתי מספר בגויים אשר ינהג רשם אתכם שם. Итак сказано, כי תוליד בנים ובני בנים, когда ты родишь сыновей, 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 Венушантем Баарецы, вы застареете на земле, когда земля Израиля перестанет затрагивать ваши сердца, когда святая земля Израиля перестанет ощущаться вами, когда вы потеряете ощущение святости Иерусалима, то что будет? Вегишхатем, и вы все уничтожите. Не будет у вас в сердце трепета перед небесами, ощущение святости земли Израиля. То есть учение мусар не будет в ваших сердцах. Определение учения мусар – это мудрость трепета перед небесами. Виишкатем. Вы все уничтожите. Все. Все уничтожено, ничего не останется. Васитем песаль. Сразу же возникнут у вас определенные псалим, истуканы, воззрения, идолы, отсутствие видения единства мира, другие мировоззрения, которые приведут к освобождению дурного побуждение, которое будет воздействовать с большими силами на все ваши внутренние органы, внешние органы, на духовные органы, на физические. Васитем гарабы и нашем элукехе. И вы будете осуществлять зло в глаза Господа Бога вашего лерахисо, для того, чтобы гневить его. Обратите внимание, не будете совершать грехи только для того, чтобы удовлетворить страсти свои, интересы свои. Вы будете уже совершать грехи для того, чтобы гневить Бога. У вас уже будет духовный сбой, концептуальное видение концепции этого мира, и вы не будете принимать божественные законы, то есть будете, соответственно, гневить Бога вследствие неприятия божественных законов. «Гейдоте бахэ майом», то я в качестве свидетелей сегодня помещаю перед вами небеса и землю. Об этом говорят учителя мусара, что небеса и земля не являются религиозно безразличными. Они не терпят, земля не терпит нечестивца, который идет по ней, а небеса закрываются, чтобы не передать ему благословение Всевышнего, проистекающего с небес. Все в этом мире является религиозно ощущающим, если так можно сказать, религиозно небезразличным, кроме человека. Только человек может быть безразличен, все остальное видит Бога непосредственно. Бог не находится за пеленой вот этого вот черты мышления, которое есть у человека. Для всех остальных творений мир виден. «Ки авот товедун магер». Вы пропадете очень быстро. Если вот такое у вас произойдет, и вы... то я свидетелем делаю для вас небо и землю, что вы очень быстро пропадете. Миальгарец, из земли Ашератему в Рим это Ярден, из земли, в которую вы проходите через реку Ярден, Шамалеришта, для того, чтобы унаследовать ее. Лота Арихун Емимале, вы не продлите дни на ней, Кигишамет и Шамедун, вы будете на ней уничтожены. Вегефица Шаметхем Баамим, Всевышний рассеет вас среди народов, «Вы не шарты мате миспар, и вас будет лишь совсем немного среди народов, куда Всевышний вас отвезет». Малбим говорит, что исход из Египта показал, что это не окончательное освобождение, к которому народ еще не готов. Народ Израиля не готов к окончательному освобождению. Еще очень много требуется от нас для того, чтобы мы пришли святости, для того, чтобы мы не стремились к пустыне народов, жить там без ограничения и жить там без рамок Торы, без Царства Всевышнего, без божественной святости, а вот так, как тело хочет жить. Еврей так жить не может, он приходит в состояние пустыни народов, когда душа его сжата, душа его осушена, страдает, и к этому прийти он не может. Еще раз, пророк Иезекииль в этой главе, повествующей о пустыне народов, говорит нам, что Всевышний хотел рассеять нас, и он не позволит нам остаться среди пустыни народов без Бога, без того, чтобы наша душа имела божественный свет. И будет судиться с нами в пустыне народов. Соответственно, наш главный вывод: когда ты находишься в пустыне народов, ты ощущаешь, что что-то тебе Творец не дает, что каждый раз ты наступаешь на одни и те же грабли, попытайся остановиться, попытайся задуматься даже на легчайшем каком-то уроке, который касается тебя, и вернуться назад. Спасибо за внимание.